Ну, рад приветствовать вас, многоуважаемые зрители и слушатели. С вами, как всегда, ведущий Андрей Лемон, и вы можете наблюдать, что у нас сегодня очередной гостевой подкаст. Мы с Иваном Девятко будем говорить сегодня о метафилософии, об аналитической и не только, уничтожать ее в пух и прах, а может быть где-то защищать. Посмотрим, как у нас это получится. Вы, многоуважаемые зрители и слушатели, можете, как обычно, во-первых, на все подписаться, написать интересные комментарии, располагаться и включаться в наш сегодняшний философский подкаст. Иван, здравствуйте. Рад приветствовать вас на своем подкасте. Как ваше молодое бытие?
Здравствуйте. Спасибо, что пригласили. Бытие, если этот вопрос имеет хоть какой-то смысл, нормально.
Прекрасно. Это замечательно. Иван, вы у нас первый раз на подкасте. Не могли бы вы тогда для зрителей представиться, так как посчитаете нужным, рассказать, что вы исследуете, чем интересуетесь, как выглядит ваше философствование и почему та тема, которую мы сегодня вынесли на повествование, лично вам интересна?
Так, ну я защитил кандидатскую диссертацию в одном из диссертационных советов философского факультета МГУ имени Михаила Васильевича Ломоносова. И сейчас ожидаю вот решения, надеюсь, положительного аттестационной комиссии. А никакой академической аффилиации у меня на данный момент нет. И, насколько я понимаю, такие люди называются независимый исследователь. Но в нашем ремесле, я просто привык так думать, независимый исследователь и шизм – это синонимы.
Вот, очень пересекающиеся надеюсь, часто множество.
Ну да, да. Но как бы это эйблизм, конечно, это эйблизм в определенной степени, но с другой стороны, как бы шизм можно трактовать и в положительную, и в отрицательную сторону. Не знаю уж, как это делать в положительную сторону, но я уверен, что можно. Вот. Ну, я и сам являюсь объектом философских исследований. Я так получил, что нарративный дизайнер видеоигры Quasimorf. Вот в этом году она должна уже выйти из раннего доступа. И я там удивительным образом, просто огромное спасибо команде, ребятам, которые туда позвали, взял за основу, там, например, эзотерическую систему Даниила Андреева, Даниил Леонидович, сын известного писателя Серебряного века Леонида Андреева. Там же политическая философия, то есть там действие происходит в анархокапиталистической утопии, но при этом это не дистопия, это именно утопия. То есть им все удалось, работают суды при Анкапе и так далее. И даже, к моему удивлению, вот месяц назад по этой игре была написана статья, философская статья в журнале Games and Culture. Ну вот. Но при этом поразительно, моя вот эта деятельность тотально отрезана от моей профессиональной философской деятельности. Мои статьи посвящены аналитической философии сознания, как и диссертация, аналитической философии религии, я занимаюсь метафизикой генералис. И отсюда следует, вот может быть, как раз мозжечком, который объединяет эти два полушария моей деятельности, является метафилософия, потому что она никогда не была для меня внешней рефлексией о чужой, как бы посторонней деятельности. А ключевой вопрос о том, что я сам и делаю, когда строю аргументы о сознании, личности, боге, там, причинности, модальности, универсалиях. И в этом смысле, так вот, мое становление академическое, я очень поздно стал философом, математик по первому образованию, и только вот ближе к 40 годам пришел в академическую философию, и мое становление было, конечно, связано с аналитической философией, но при этом мне не очень интересно ее защищать как какую-то клубную идентичность. Вот как говорит Вадим Валерьевич Васильев, аналитическая философия – это жесткий диссигнатор, который просто вот указывает на множество людей, ну или вот на сцену, вот лучше, как сцену в музыкальном смысле, да, на сцену, на которой что-то определенно происходит. Мне интересен другой вопрос. Отличается ли она вообще от какой-то другой философии? И вот то, о чем я хотел сегодня поговорить, вызов Рорти, показывает, что нет, что вся философия – суть одинаковая деятельность.
Такой это манизм прям. Ну, мы дойдем, это, безусловно, интересно. Из того, что вы описали, я чувствую, хотя, конечно, там в глубину я не погружался, мы с вами не знакомы на каком-то личностном уровне, но по описанию чувствую определенное такое духовное родство, потому что для меня тоже философия представляет, не знаете, не какое-то такое чистое узкое академическое специализирование, где мы технически делаем совершенные там статьи, доклады и так далее, хотя это тоже, то есть это не отрицается. Мне в какой-то момент очень близки были мысли и даже, сказать, лучше интуиции Бердяева о таком философском синтезе, что философия — это вот и про личность, она включена в социальный контекст, она много выражает то, чем человек занимается, кроме своей философской деятельности. Мне лично, помимо философии, интересно там и история религии, и теологии. В игры я много играл, геймдизайном не занимался. В свое время интерес был острый, сейчас уже подспавший, но суть в том, что я думаю, моя такая, наверное, скорее нормативная позиция, что если человек хочет быть подлинно хорошим философом, ему нужно быть чуть больше, чем философ. То есть, потому что философия, она умеет к такому интересному удивлению аккумулировать и собирать разный опыт, прям совершенно разный опыт. То есть у нас поэтому, когда говорят, что человек философ, желательно уточнить, в какой сфере и чем он занимается, потому что может быть философ сознания, а может быть человек занимается метаэтикой, а может быть он занимается эстетикой, а кто-то занимается вообще философией там науки, институциональными какими-то нормами. И это все философы, хотя деятельности их разные, поэтому... В этом плане широта вот и охват, который вы описываете для вашей личности, это, ну, безусловно, красиво, похвально и интересно. Хорошо, сейчас мы тогда двинемся в сторону метафилософии, будем для зрителей каким-то образом это и слушателей распаковывать. У меня было в свое время на канале несколько всяких эфиров, посвященных этой теме, и тема метафилософии меня тоже интересовала. Меня, знаете, что еще удивляло? Что об этом как-то или мало говорят, ну, типа какая-то такая область исследования, знаете, как философия любви, типа где-то есть, но мало кто этим занимается. Это с одной стороны. А с другой стороны, даже если человек начинает какое-то развернутое повествование об этом, это выглядит как кринж в духе «давайте-ка не философствовать, а философию, давайте ей заниматься». Потому что вот эти мета-вопросы, их можно наплодить, и вообще непонятно что и непонятно зачем. Я всегда был с этим абсолютно не солидарен, мне кажется. Каждый человек, который чем-то занимается, должен иметь нормативное, извиняюсь, требование, да, какой-то минимальный отчет, что это вообще такое. И что такое философия, это, наверное, один из самых сложных вопросов в истории, особенно если говорить о нем не только с дескриптивной, но и с нормативной точки зрения. Итак, давайте тогда я вам первый вопрос задам относительно нашего сегодняшнего повествования. Раз мы говорим про метафилософию, вот не могли бы ли вы как-то распаковать значение этого термина, вот что такое метафилософия, как это вот понимать, вот человек впервые слышит, ну, наверное, сверху от философии, ну, наверное, там социология, психология, философия. В общем, можете ли это как-то распаковать и защитить, чтобы это не выглядело как, типа, очередная приблуда, которую мы выдумали, чтобы писать какие-то интересные вещи?
Так, я прошу прощения, что у меня взгляд опустился вниз, очевидно, на телефон. Я забыл поставить режим «не беспокоить». Вот теперь его поставил, и мне ничего не помешает. Ну, а что касается вашего вопроса, ответить на него очень легко. Что такое метафилософия? Не знаю. Всего доброго. Спасибо за приглашение.
Это самый философский ответ.
Ну, не скажите. Да, почему не знаю? Потому что вы вот как раз очень удачно позволили... дали, так сказать, трамплин для того, чтобы интересно начать отвечать на этот вопрос, распаковать понятие, да? А вы уверены, что есть такая штука, как понятие, что его можно распаковывать и так далее? Может быть, вообще по-другому? Может быть, это осуществляется, например, онтогенетически? То есть вы даете мне некоторое зерно, вы, например, могли сказать «швулмалмалвелщ», поговорите об этом. И я начинаю что-то говорить, проращивать это зерно в некоторое растение интересного текста. И у нас с вами есть иллюзия, что сказанное вами «распакуйте понятие метафилософии» — это что-то отличающееся от набора звуков, да, там «как дог, науг, водаг». Вот это на самом деле то же самое, но у нас есть иллюзия из-за того, что каждое слово по отдельности мы с вами встречали. Вот. И я сейчас начну говорить и буду говорить, ну вот, понятие метафилософии, там то все третье, десятое, и у зрителей может возникнуть иллюзия, что я делаю то, что вы попросили, что я распаковываю понятие, а на самом-то деле я как бы на входящий генеративный ключ, да, генерирую некоторый ответный интересный текст. Вот. То есть имейте в виду, уважаемые слушатели, что это может быть. И вот как раз ответ на вопрос, не это ли происходит, и если не это, то что именно происходит, и составляет собой дисциплину метафилософии. То есть, короче говоря, метафилософия – это философская рефлексия о самой философии, о ее предмете, методах, целях, нормах, в общем, должны ли быть там нормативные установки, границах, статусе, то есть вот что делает философ, когда философствует. О чем философские вопросы? То есть не каков список, да, например, или как формируется, хотя как формируется тоже метафилософский вопрос, да и какие туда входят вопросы, но в первую очередь о чем эти вопросы? Собственно говоря, методологический вопрос. Ну, то есть тоже важно не путать, что метафилософия отличается от методологии философии. То есть когда мы пытаемся написать текст по методологии философии, это одно. Когда мы пытаемся написать текст, почему эта методология является философской, вот тогда это метафилософия. Вот. Есть ли прогресс в философии? Постоянный вопрос. Вот мой научный руководитель Антон Кузнецов, прям большой любитель отвечать на этот вопрос положительно, что прогресс в философии есть. Вот. Почему философские споры, например, так устойчиво редко завершаются консенсусом или получением ответа на философские вопросы и так далее? Ну, могу привести несколько примеров, если надо. Надо?
Я как понимаю, сейчас попробую просуммировать, то есть условно метафилософия, конечно. Да, мне понравился ваш такой переход на то, что это не концептуальный анализ, да, как мы ожидаем, пропитанный, так сказать, философской мифологией этого анализа, это вид генерации текста определенного образа в определенном контексте. Зрители, пишите, мы сейчас анализом занимаемся, да, или генерацией текста. Но, кстати, и это не генерировал, тут сидят живые люди. Где вокруг этой генерации мы задаемся такими вопросами, которые, ну, грубо говоря, о природе философии или о философии вот в ее таком вот, ну, по факту, да, метаизмерении, то есть о том, что она из себя представляет и как те проблемы, которые в ней возникают как в дисциплине на абстрактном уровне, как их можно было бы объяснить. Ну, да, я бы сказал так, это философствование о философии. Я бы тогда тут дополнительное прояснение сделал и, да, запросил бы тогда пример, это будет интересно. Вот, допустим, кто-то, а вот вы, кстати же, говорите, занимались математикой, допустим, человек занимается математикой, если у него возникает вопрос о тем, о том, что такое математика, в чем ее там объект исследования, методология, есть ли те объекты, которые исследуются в рамках его поля, то как будто бы мы можем сказать, а он уже не математик, он уже философ математики, ну или социолог математики, в общем, в чужую дисциплину перешел. Нет ли такой же проблемы с метафилософией, вот когда я задаю вопрос о вот этом предельном основании, почему это все еще философия, а не выход за? Есть ли тут какое-то вот этому тонкое объяснение?
А я не знаю, требуется ли такое объяснение. Ну, то есть, чем вас расстроит или обрадует утверждение, ну, хорошо, выход за. Хорошо, метафилософия – это не философия, это отдельная дисциплина. Просто это не очень полезно. Как будто бы это будет решением на словах. Но из того, что вы сказали, я делаю следующую конструкцию. Вы как бы проговорили мой аргумент, почему философия – это не наука. Вот очень многие мои коллеги считаю, что философия – это наука, я противник этого утверждения. Как раз потому, что если биолог будет задавать вопросы о том, каковы границы моей дисциплины, что именно я исследую, там, почему мы здесь, например, институциональный анализ, да, почему мы здесь оказались, или это скорее исторический анализ, а институциональный – это почему там такие-то открытия были сделаны в Британии, а такие-то в России, почему Иван Павлов работал там, где работал. Вот такие виды анализа, они действительно делают философию. И как будто бы мне представляется несправедливым, да, к вопросу о нормативности, если одна наука, то, что называет себя наукой наряду с другими, будет говорить, вот философия биологии, там, философия психологии и так далее, это странно, как будто бы равностатусная штука, но дает себе сама право что-то говорить о других. И поэтому, мне кажется, мы должны назвать философию не наукой для того, чтобы этого казуса не возникало, и философия говорила бы, что я просто академическая дисциплина, ну или стихийная дисциплина, этим можно заниматься вне академии, которая занимается таким вопросом. Я не наука, я вот дисциплина, я некоторая практика. Вот как Витгенштейн говорит, да, философия – это деятельность. Но тогда, как будто бы, если мы на этот аргумент в пользу того, что философия – это не наука, опираемся, то мы как бы говорим, а тогда получается, что у философии есть право, так как она не наука, да, вот философия биологии, там, а когда философия философии, так как к ней неприменимы те же самые стандарты, что применимы к науке, то философия философии остается частью философии, а не выходит за ее границы, потому что это вот такая особенная, уникальная штуковина. Вот я думаю, что это достаточно. Но тут достаточно интересно прозвучало. Может быть, кому-то покажется, что философам захотелось поговорить о себе. То есть они отобрали это право у биологов, у психологов, и такие говорят, а вот мы сейчас порефлексируем, значит, о философии и так далее. Но на самом деле нет. Это показывает грех самокозления философов, насколько они в себе не уверены и прочее, как раз потому, что они, собственно, задаются вопросом, а что именно дает философскому аргументу силу, да? А не фигню ли я сейчас говорю? И вот в этом смысле философия философии может быть индикатором определенной доблести этой дисциплины и, может быть, даже ее право строить философию биологии, философию математики и так далее, потому что она способна задать вопрос, а не фигню ли я говорю. Не утверждаю, что другие ученые этого не говорят, я прямой научный реалист, я перед учеными преклоняюсь вообще, это на всякий случай.
Красиво, мне кажется, действительно есть некая форма эпистемического смирения, которая проявляется вот в этом вопрошании и в этой рефлексии. И тогда насчет примеров, да, можете ли вы поделиться каким-то таким интересным кейсом или примером метафилософского, там, не знаю, размышления, модели или теории, чтобы это как-то вот продемонстрировать на конкретике?
Ну, хорошо, да, у меня какой-то пример был в голове, но из-за того, что мне пришлось форсированно формулировать свой аргумент, почему философия не может называться наукой, я его забыл, ну, поэтому, извините, кому уже навязла в зубах философия сознания, приведу вот пример из философии сознания, да, вот. Есть вопрос философии сознания. Может ли физикализм... О, вы, кстати, по-моему, с Владимиром Алиповым об этом говорили. Кстати, это был очень метафилософский.
Безусловно, да, подкаст. Я согласен. Да.
Это однозначно было вот на 100% и в топике метафилософии. Вот, может ли физикализм объяснить феноменальное сознание? Это вопрос, на который можно отвечать в рамках философии сознания, но можно попытаться подойти к этому с метафилософской стороны. Например, вот так. Что мы делаем, когда строим физикалистские аргументы? Да? Вот что именно в этот момент происходит? Или, например, если мы пытаемся объяснить феноменальное сознание при помощи физикализма, то что мы делаем? Мы анализируем понятие сознания или мы пытаемся всунуть понятие сознания в прокрустово ложе уже принятой онтологии? Это не факт, что так, я не пытаюсь ругать физикализм. Физикализм должен быть в позиции по умолчанию. Или наоборот, мы пытаемся натянуть сухой физикализм на, значит, на влажное понятие сознания. Это. Или, например, мы вводим онтологическое следствие из принятия физикализма, вот, ну и так далее. Может быть, а может быть, вообще производим новый словарь, изолированный и замкнутый в себе. Позднее, если мы до этого дойдем, это обстоятельство станет важным. Вот. Или пытаемся защитить базовую ориентацию на реальность переживаний, но при этом не хотим отказываться от приличной физикалистской онтологии. Вот. То есть ключевой, на самом деле, вопрос, что мы делаем, когда отвечаем на вопрос из философии сознания. Вот. Ну вот, тоже еще другой пример. Например, мне кажется, метафилософия может объяснить, почему неатеисту, да, философу-неатеисту может быть интересна проблема зла. Потому что он как бы показывает, что является противоречивым, что является непротиворечивым и так далее. То есть что именно мы делаем, когда решаем проблему зла? Мы ведь не обязательно опровергаем аргумент против существования Бога, а мы рассматриваем следствие из гипотезы существования Бога. И если ответ именно такой, то есть если мы не пытаемся установить, существует Бог или нет, а пытаемся понять, что было бы, если бы Бог существовал, то тогда очень многое в философии становится понятным. И как раз метафилософия, она отвечает на вопрос, что мы делаем, когда мы занимаемся философией.
То есть это вопрошание о том, в чем ваш философский проект здесь и сейчас, что вы им делаете, какие цели преследуете, каким образом вы это делаете.
Да, причем какие цели, ладно, это, хотя тоже уместно. А то есть это буквально вопрос, что делаем. Нам может казаться, что мы делаем что-то, а с помощью метафилософии мы выяснили, что мы делаем что-то другое. Например, Сартру могло казаться, что он делает какой-то терапевтический текст для того, чтобы освободить человека в мире, где наука, значит, все зафиксировала, законсервировала, и показать, почему человек — это дыра в реальности, через которую осуществляется декомпрессия вот этого бытия, в котором не может быть движения, потому что все детерминировано и так далее. И вот Сартр как бы... Я не знаю, кем ощущал себя Сартр, сразу говорю, в голову к нему не лазил, это просто конструирую пример. И вот Сартр мог думать, что он занимается терапией при помощи вот некой такой художественной метафоры. А метафилософы, например, могут выяснить, что Сартр буквально открыл, как обстоит положение дел в мире. Что действительно люди представляют собой дыры в реальности. Там, и это не какая-то метафора, а это так и есть. Вот такой вот пример.
Ну, кстати, так что... красивый, да, особенно учитывая, насколько непросто интерпретировать континентальную мысль. И когда мы вот видим, что можно так, и сами эти интерпретации, наверное, не менее красивы, чем базовые оригинальные тексты и размышления по их поводу. Хорошо, двинемся тогда дальше, к следующему нашему блоку про, собственно, аналитическую философию. Я вот вначале обозначил, мы сегодня ее будем, может быть, немножечко бить, немножечко критиковать. Ну и давайте я так задам общее, а вы уже подумаете, как на это сгенерировать ответ, раз мы сегодня в такой метафоре. Вот что такое философия у аналитиков? Потому что, ну, как и, наверное, многим, кто только начинал погружаться в эту тему, казалось, что, ну, аналитическая философия, понятно, это философия, проводящая анализ, у нее есть аргументация, там, конечно, все ясно, там определенная система ссылок, там Рассел, Мур, Вингенштейн, Фрейге, Квайн и тусовка. Это такая новенькая, чётенькая традиция, она там наукоориентированная. В общем, такой был вот большой блок описаний. Оказывается, что, я не знаю, может быть, все из-за этого, что я сказал, неверны, но каждый из них можно поставить под вопрос. Да, и, возможно, сам термин «аналитическая философия», он скорее исторический, нежели концептуальный. Но это я так, немножечко про себя и про то, как у меня с этим происходила интересная встреча. Вот если бы вы отвечали на данный вопрос, что такое аналитическая философия, ну, через призму метафилософии, чтобы мы от этого уже оттолкнулись и двигались далее.
Интересный челлендж, сильное ощущение. Наверное, будет лучше всего дать историческую перспективу и показать, как вот именно метафилософски, да, метафилософски осмыслялась сама деятельность тех, кто... Ну, вы сказали, что это исторический ярлык. Пойдет, на самом деле. И я думаю, что первое имя, которое здесь можно вспомнить, и оно напрямую связано с концептуальным анализом как методом и, собственно, аналитическая философия, анализ – это как раз про концептуальный анализ. Это у нас Карнап. Ну, никто не будет спорить, что Карнап где-то в начале аналитической философии. Надеюсь. Да? Отлично. Вот. И, соответственно, попытка спастись от угрозы как бы бессмысленной метафизической спекуляции, да, у Карнапа возникает. И он для этого говорит, что... Сейчас соберусь с мыслями окончательно. Речь идет о том, что философские проблемы, по утверждению ранних аналитических философов, возникают из-за неправильного обращения с языком. Ну, все это знают, философия языка, там, предок аналитической философии и так далее. И, соответственно, все вот эти вопросы о том, бытие там унивокальное, эквивокальное и так далее, могут быть, вот, обратите внимание, чистая метафилософская установка и деятельность. Мы обращаемся в прошлое, видим ряд вопросов метафизических, да, существование возможно только одним способом, или есть несколько способов существования. Существует ли Бог, там, влечет ли представимость, возможность и прочие вещи. И мы понимаем, что а давайте попробуем построить не метафизику на основе этих вопросов, а выстроить ясные языковые рамки. Вот. И тогда внутри этих рамок многие из этих вопросов, очевидно, станут иметь самые обычные истинностные значения, то есть быть истинными и ложными, или мы увидим, что это предложение в повелительном наклонении, не имеющее истинностного значения, или мы увидим, что это вопрос, или, может быть, относительно некоторых вопросов, мы увидим, что это буквально мычание. Я обожаю эту фразу.
Да, это в метаэтике. Вот. Я всегда припоминаю эту теорию Айра Стивенсона, которую «бу-теория». Абортировать неправильно — это то же самое, что сказать «у-у-у, аборты! Не люблю аборты!» Вот. Когда я это, кстати, студентам объяснял, я их никогда это не убеждал. Особенно девушек.
Да, но обратим внимание, слушатели, чтобы не возникло неточности, что фраза «не люблю аборты» может иметь истинностное значение, адекватное, она может быть истинной или ложной. А вот фраза «не делай аборты», вот она очевидна. И если окажется, например, что в результате как раз распутывания, вместо темной метафизики распутывания языка, если окажется, что все выражения типа там «нельзя», «не нельзя», а плохо делать аборты, да, там, или хорошо переводить бабушек через дорогу, если окажется, что это замаскированные предложения в повелительном наклонении, то вопрос об истинностном значении нормативных высказываний просто снимется. И все. Вот что мы сделали. Но для того, чтобы это сделать, мы должны были как бы задать метафилософскую, или не задавая, прийти к решению, мы должны были как раз дойти до панчикрякать до того, что... в процессе философии мы не строим метафизические теории, а распутываем то, что запутано в языке. Вот. И у Карнапа это называлось экспликация. Вот экспликация понятий. То есть надо было заменить темные неясные понятия светлыми и ясными понятиями.
Добрыми.
Да. То есть и это касалось даже на самом деле буквально замены понятий. То есть если, например, в философии мы должны были отказаться от слов, ну я уж... Извините, не помню в деталях там Карнапа, но поэтому на ходу буду конструировать. То есть если мы, например, меняем слова «хорошо», «плохо» на, там, я не знаю, чисто технические какие-нибудь термины, там, минус один, там, плюс один и прочее, это, то все замечательно, сам предмет обсуждения, хотя это требует аргументации, метафилософия нам об этом говорит, предмет обсуждения остался тем же, да, но мы просто заменили понятие, которое позволяет гораздо удобнее об этом предмете обсуждения говорить. Вот. Хотя, да, требуется этот, собственно говоря, аргумент, не потеряли ли мы предмет в процессе исследования. Такие аргументы в истории метафилософии тоже есть. Вот. И, соответственно, вот такой был Карнап. Вот. Но Карнапом дело не ограничилось. И кто у нас потом возник, я думаю, очевидно, Куайн. Вот. Это был совершенно другой подход к метафилософии. То есть, еще раз, чтобы понимали, при чем тут метафилософия. Карнап предложил ответ на вопрос, что мы делаем, когда философствуем. Ответ такой – распутываем язык. Основой философского языка являются понятия, поэтому мы эксплицируем понятия, проясняем понятия. Значит, Куайн – это как бы такой антикарнап. Там на самом деле и антиайер, там следы газетной полемики. Это надо мной все три года аспирантуры смеялись люди. Я просто обожаю статью «Две догмы эмпиризма». Мне она кажется шикарно написанной и так далее. Но я, по-моему, такой один, потому что коллеги считают, что это одна из самых нудных статей, которая важна, но которую реально сложно понять. Ну вот, если зрители не просто следуют за нами по тоннелю, но и смотрят в туннели боковые, которые я подсвечиваю фонариком, то предлагаю прочитать книгу Альфреда Айера «Язык истинной логики», а после этой книги прочитать статью Куайна «Две догмы эмпиризма». Вот. Получите удовольствие, просто гарантирую. Ну вот, и Куайн как бы говорит, что Карнап не прав, потому что он считает, что вот эти вот понятия могут быть эксплицированы путем, собственно говоря, аналитического метода, анализа. Да? То есть мы сидели, мы выяснили, что такое хорошо, что такое плохо, то, что вот у Лейбница называлось истина разума. Вот. И, соответственно, потом прибавить к этому набор данных, Карнап – большой любитель науки и прочее, и получить хорошее описание именно реальности. Вот. Прям дедуцировать реальность вот таким образом. При помощи словаря, правильного, очищенного, эксплицированного, и при помощи полученных данных, и, значит, одной части реальности мы дедуцируем другую часть реальности. Если что-то не хватает, тоже берем данные у науки. Вот. Однако он сказал, что все на самом деле прагматически должно работать. Наши понятия образуют сеть. И если вы из этой сети вынете то, что соединяет две соседние ячейки, да, узел, у вас все начнет расползаться. А ведь, по сути дела, для того, чтобы эксплицировать понятие, надо сначала вынуть старое понятие. Вот. И поэтому в этой сети просто постоянно происходит смещение, там, сверкание, появляется новое понятие, затрагивает все соседние понятия. Все это как бы осциллирует и прочее. Но самое главное, из-за отсутствия вот этих истин разума, все истины являются эмпирическими истинами. То есть даже холостяки, неженатые мужчины просто следуют из языковой практики. Лингвисты, значит, ездят по миру, и вместо того, чтобы смешить людей, буквально создают словари, из которых мы выясняем, как говорить эти слова. То есть условия понятия, условия применения понятия связаны не с необходимостью и достаточностью их применения, а с тем просто, как они на практике применяются. Вот. И поэтому философия становится неразрывно с наукой. Нет вот этих истин разума, к которым добавлены эти эмпирические данные, и мы можем дедуцировать там из них реальность. Тоже, не знаю, надо ли здесь пояснить, я буквально имею в виду дедукцию. То есть если у нас есть, давайте к Карнапу повернемся, если у нас есть буквально сведения о каждом атоме во Вселенной, где он висит, какой у него вектор скорости, заряд и масса, ну то есть что это за атом, и мы знаем точное расположение всех атомов во Вселенной, а также у нас есть все истины разума, то есть математика, логика, хороший, значит, словарь, правила вывода, то, не зная больше ничего о Вселенной, мы можем дедуцировать все остальное. Например, вот этот наш с вами разговор. Вот. У Куайна не так. У Куайна просто речь идет о том, что у нас есть наборы лучших теорий, и ничего мы дедуцировать не можем. А мы можем взять науку, которая предложила нам адекватную модель, проверить ее на теоретические преимущества, в частности, там, соответствие комизму, объяснительная сила, там, может быть, элегантность и прочее, и насколько она хорошо позволяет там, предсказывать все остальное. Ничего другого нет. Никаких истин разума в этом смысле у нас нет. Философия является на 100% продолжением науки, интерпретаций или в эпистемологическом разрезе взаимоувязывает новые открытия или обнаруживает, что что-то было не так сделано. Ну, то есть вот с этой сетью работает. Это тоже метафилософия. То есть чем занимается философ? То есть вот по Карнапу он занимается экспликацией понятий. По Куайну он интерпретирует то, что мы узнали о мире. То есть ученые установили, в каком из миров мы живем. Могли жить в мире, где свет – это колебания эфира. Могли жить в мире, где... Хотя это издевательство над Куайном, на самом деле, приводить такой пример. Ну, ладно. Значит, могли жить в мире, где свет – это частица, могли жить в мире, где свет – это волна. Оказалось, что мы живем в мире, где корпускулярно-волновой дуализм. Вот мы выяснили, что мы в этом мире, а теперь давайте проверим всю остальную сетку. Ложится ли она в этот мир и надо ли пересмотреть. А данные в сетку нам дают естественные и противоестественные науки. Вот, вот это вот такие вот важные две вехи в истории аналитической философии, метафилософских подходов. И я даже думаю, что сейчас, по сути дела, неокарнопианцы и неокуанианцы продолжают этот спор. Там просто есть еще одна фигура, а именно Петр Фредерик Строссен. Но я сейчас сделаю паузу, может быть, у вас есть желание собрать и задать вопрос или сказать, хватит, двигаемся дальше.
Да, это интересно. Мне очень понравилось, как вы, ну, таких... На самом деле, два очень сложных блока, которые можно там бесконечно копать, вы их как-то смогли на уровне там ясности, доступности собрать, потому что когда мы там отдельно читаем Карнапа, потом исследуем Квайна, Квайн действительно полемизирует с традицией логического позитивизма и с Карнапом, и у людей часто не складывается, а в чем мем, как именно, то есть как эти две догмы вообще что-то разрушают, вы смогли сделать этот переход очень таким изящным. Я здесь согласен, да, это выглядит как, ну, буквально два противоположных проекта. И знаете, что еще интересно для зрителей, наверное, я это подсвечу, что когда мы изучаем Карнапа, особенно если до этого мы изучали там всю классическую философию, там Гегель, Кант, Платон, Декарт и прочее, то нам кажется, что Карнап очень такой эмпирический. Вот он все хочет, короче, факты и логика, и все. И нам либо нравится вот эта его радикальность, такая сухость, может быть, какой-то редукционизм, так попытка все свести, а оказывается-то, по степени вот этой эмпиричности, если такой критерий брать, Квайн-то круче. Квайн-то вообще считает, что аналитические истины не существуют, да, это как бы кринж, там, выдумка. Если есть истина, то она эмпирическая, ее можно как-то проверить, и обращайтесь к ученым по этому вопросу. То есть в этом плане тут можно еще подумать, кто более как философ радикален вот в своем эмпиризме, Квайн или Карнап. Ну и чтобы еще как-то... Вы сказали, можно обидеть Квайна про, вопросом про частицу или волну, но Квайна нельзя обидеть вопросом...
Про миры.
Я думаю, Квайна не обидеть за то тем, живем ли мы в мире, где молния — это Зевс, или молния — это электрический разряд, потому что мне, кстати, понравилась в свое время такая достаточно радикальная и уверенная последовательность Квайна в том, что если бы мы неиронично обитали в той концептуальной схеме, где там Зевс, греческие боги и теологический лор являлся бы наилучшей объяснительной теорией, то у нас были бы все онтологические как бы у нас были бы основания взять на себя онтологические обязательства за эту картину мира и сказать, ну да, Зевс есть. Вот, то есть в квайнианской модели, насколько понимаю, это допустимо.
Но есть верующий неоквайнианец Питер Ванненваген, и, в принципе, мне очень нравится, что он делает, хотя не все, мягко говоря. Это... Да, буквально, Квайн приглашает вас в пустыню реальности. То есть вы очнулись после того, как вас забрали из матрицы, над вами стоит Квайн и говорит «Welcome to the desert of reality». Вот, в которой вот есть только то, что дает нам наука, и ничего над этим. Есть только количественные отличия, но как бы нет качественных, а количественные отличия как раз устанавливает наука, а вы их можете только интерпретировать. Но я придумал с товарищем, а вот он у вас был, Иван Сурков, я с ним 3 года в общаге жил, когда мы в аспирантуре учились, в соседних комнатах. Это, и мы с ним там смеялись, и над пустыней светит солнце. Это вот Бог.
Это да.
В этом
да.
смысле честность Карнапа, Квайна, честность Квайна, господи, простите, пожалуйста, честность Квайна здесь, конечно, прекрасна. Потому что для зрителей поясню, кто еще не читал «Видогмы эмпиризма», что Андрей как раз оттуда Зевса и электрический разряд взял. То есть речь идет о том, что мне кажется, что теолог или аналитический теолог, если такие есть, как отдельные, он как раз может опереться на Квайна и показать, что лучшим объяснением при прочих равных, ceteris paribus, является как раз гипотеза Бога, в том числе и для научных данных. Например, вот чисто метафилософский или даже метатеологический вопрос, а что не так с утверждением, что наука работает потому, что Бог хотел, чтобы мы познали реальность, и познавая реальность, познали и его. То есть наоборот, наука и должна работать, если теизм верен. Если теизм не верен, возможно, с наукой бы было что-то не так. Мир бы был не каким-то, в скобочках, устроенным Богом, а каким угодно, то есть контингентным, там, хаотичным и прочее. И это ни в коем случае не следует считать аргументом, а это следует считать доводом в пользу того, что такой вопрос и подход имеет смысл. Но это к вопросу о честности Квайна. Квайн прекрасен, но любим мы его не за это.
Истинно так.
Это круто, надо это записать. Смотрите, по сути дела, и Квайн, и Карнап говорили о том, что мы что-то не так делаем. Давайте выясним, чем именно мы занимаемся, чтобы бить именно в эту точку. То есть философия тогда успешна, когда она эксплицирует понятие, или философия тогда успешна, когда она неразрывно связана с наукой и берет все понятия, собственно говоря, у науки. Холистически описывает мир. И что они делали? Они улучшали мир. У нас могли быть ошибки. в этом, ошибки в нашей деятельности, вот, например, о Лазаре Макентайре есть статья, «Каузальная ошибка в социальной науке», по-моему, называется, это как раз яркий пример. Недостаточно эксплицировали понятия, и поэтому, значит, что-то сделали не так в практике. И вот тут как раз появляется Строссен, который говорит, что метафизика, то есть чем вы делаете, когда занимаетесь метафизикой, метафизика не должна быть ревизионной, она не должна строить более лучшую, ну, пальцами кавычки показываю, картину реальности, даже если она расходится с обычным мышлением. Вы не должны ничего улучшать, вы должны строить дескриптивную метафизику, то есть попытаться описать наиболее общую структуру нашей фактически наличествующей концептуальной схемы, а потом, глядя на концептуальную схему, пробиться к реальности, попытаться выяснить, какова реальность. То есть философия как бы не обязана соревноваться с наукой в открытии новых фактов, а она просто описывает глубинный каркас мысли, ну, а доступ к самой мысли осуществляется через язык и так далее, и так далее. И в этом смысле это на самом-то деле может быть спасением философии. То есть сама дескриптивная метафизика в определенном смысле осталась историко-философским тупиком. Не знаю, если кто-то, кто со мной не согласится, но я позволю себе такое утверждение. Но, смотрите, Карнап может отступить, если выйдет ученый и скажет: правильно, так как мы занимаемся биологией, эксплицировать биологические понятия будем мы. Вы хотели отказаться от метафизики? Успешно отказались. Идите отсюда. И Квайн может прийти к Квайну, хотя к Квайну сложнее, но тем не менее к нему можно прийти и сказать: правильно, философия неразрывно связана с наукой, поэтому идите отсюда, мы просто заберем то, что называется философским осмыслением, да, ну или авангардным такой суммацией наиболее передовых, значит, знаний в нашей дисциплине, и это будет просто теориями верхнего уровня внутри наших наук. Молодцы, поборолись, значит, с метафизикой, классно, идите отсюда. Вот. И в этом
смысле кафедры философии перестанут существовать, если это воспринять всерьез.
Ну, конечно, конечно. Так и может быть, вот доблесть метафилософии состоит в том, что если эти доводы верны, то, может быть, они и должны. Но это ревизионистский подход. А если мы берем Строссена, мы говорим, что подход должен быть дескриптивный. Философия никуда не должна деться. Она должна попытаться понять, как мы мыслим относительно там, языка, мышления, ну, а в пределе как бы и реальности. Вот, я вот очень вот так вот. Я на этом со Строссеном закончу и пойдем дальше.
И, соответственно, что нам делать с концептуальным анализом, который, собственно, сам, наверное, подлежит анализу пересмотра, вопрошанию. С другой стороны, очень полезная такая процедура, ведь что может быть очевидней для философа, как то, чтобы начать вокруг какого-то вопроса на старте выделять необходимые, вместе с тем достаточные условия для термина P, и таким образом найти такой идеальный интенционал, хороший ответ на наш вопрос.
Ну, я даже не знаю, с чего начать, потому что здесь можно было бы просто изложить наиболее смущающий меня метафилософский взгляд Рорти, угу, который я, собственно говоря, падаю и считаю, что он верен. А можно было бы показать попытки спасения концептуального анализа. Я, наверное, прежде чем перейти к Рорти, покажу, как это, ну, кратко, буквально, как это делал Тимоти Уильямсон. У Уильямсона есть такая книга «Философия философии». Может быть, я сейчас ставлю телегу впереди лошади, но думаю, будет понятно, потому что вопрос-то уместен. После изложения Карнапа, Квайна и Строссена, то, что вы спрашиваете, уместно, потому что можно обратить внимание, что речь о языке, да, определяют ли там условия применения понятия, там, необходимые, достаточные и прочее. Можно там сказать, что так, там, выяснить, что золото – это серебро, там, если безумный, значит, пример. И тогда фраза «за второе место на соревнованиях дают золотую медаль» станет истиной и прочее, прочее. Но можно просто попытаться сказать и как-то это аргументировать, что средство постановки вопроса не тождественно предмету вопроса. Вот. То есть, что когда Карнап говорит, что наша задача это эксплицировать понятия и так далее, он фетишизирует язык, что как будто бы мы можем, там, заменив, значит, неудобные понятия, которые там исторически что-то за собой тащат, или не вполне хорошо, значит, охватывают предмет, особенно если это такой предмет, как благо, там, добро или универсалие. Вот. Ну и на самом деле то же самое делает Квайн, потому что речь идет в первую очередь о сетке понятий, сформированных под напором научных данных. А у Уильямсона, у него есть такая фраза там, «at face value», то есть принимать философские вопросы, как они есть, как бы. То есть так, как они нам явлены. То есть когда философ спрашивает, что такое добро, что такое там, благо, что такое знание, существует ли универсалии и так далее, он спрашивает не о том, почему у нас возник вопрос о том, существует ли универсалии. И не возник ли вопрос, что зашифровано внутри слова «добро» или «благо». Да? А на самом деле философский вопрос, собственно говоря, at face value. Он так То есть он спрашивает об универсалиях, о знании, там, о добре. И у нас как будто бы нет повода говорить, что философ задает вопрос именно о языке, об условиях применения понятия, да? А он задает вопрос о самом, о самой вещи, о самой item, штуковине, вот, сущности в мире. Но Рорти-то делает, Уильямсон-то это делает путем приравнивания философии к науке на самом деле. То есть я вот считаю, что философия – это не наука, а он как делает? Он говорит, что физик задает вопрос о бозоне Хиггса, да? Это был сам Хиггс. Либо существует ли бозон Хиггса? Вот доводы говорят, что существует, там, математические, еще какие-то, я в этом не шибко разбираюсь. И теперь надо экспериментально проверить. Мы, соответственно, проверили. Вот. Но как бы вопрос не о слове бозон Хиггса и не об условиях применения понятия, а о самом бозоне Хиггса. И у нас нет поводов говорить, что с философом что-то не так. То есть мы говорим о знании или, например, модальностях, или там о причинности, любимая тема, которую никогда никому, значит, не советуют опытные философы поднимать. То есть мы просто берем один из этих вопросов. То есть вот, это non sequitur аргумент. Из того, что вопрос ставится при помощи языка, не следует, что это вопрос о языке. И философия в этом смысле не выглядит исключением. У нас нет поводов сказать, что философия – это исключение. Там, есть ли жизнь на Марсе? Всегда ли Марс был сухим? Кстати, вот обратите внимание. Ну, сухим – это значит, не было жидкой воды. То есть всегда ли Марс был сухим? Например, этот вопрос поднимает кучу философских вопросов. Вопрос о vagueness, да, размытости. Что значит быть сухим? То есть ни одной молекулы H2O не должно быть. Или если одна молекула H2O, значит, есть, это уже сухая.
Знаете, я вспоминаю этот мемный вопрос. Является ли вода мокрой? Или вода – это трансцендентальное условие мокрости? Вот. Это так интересно. А знаете, что я хотел бы тут добавить? У меня такая параллель возникла. Помните, в истории философии, это Рикер еще отмечал, в какой-то момент началась такая движуха подозрительных философов. В основном это было по линии континентальной там философии, психологии, антропологии и так далее. И оно выглядело так вот. Условно такой лозунг, можно это как-то по-волчьи сформулировать. Все, что вам говорят, 100% неправда, нужно смотреть куда-то за ширму. Там может быть, если повезет, вы откопаете правду. То есть нельзя доверять тому, что говорится, нужно смотреть, кто говорит, в каком контексте, какие у него классовые там отношения, что у него там с волей к власти, что у него со здоровьем и так далее. То есть смотрите как бы за. И оттуда вы получите вот эти вот ответы. А здесь, получается, тот проект, который предлагает Уильямсон в вашей интерпретации, это вот антифилософия подозрения. То есть давайте перестанем подозревать, сейчас наподозреваемся. Давайте вот... Есть ли универсалии? И начнем работать с этим. То есть будем понимать и доверять тому, что говорится.
Удивительно. Вот, уважаемые зрители, я хочу ваше внимание обратить. Я очень много слушал лекций о Деррида и читал много книг о Деррида, и даже читал книги самого Деррида о грамматологии, голос и феномен, и еще какую-то. Уже забыл, давно это было. Вот. И у меня всегда было впечатление, что это разное. То есть, когда мне один рассказывает на лекции про Деррида, у меня ощущение, ну да, что-то понял, какой-то вот, сформировался у меня, значит, язык, а потом прихожу, читаю книжку про Деррида, и что-то это совершенно другое. Вообще никакой связи с послушанной лекцией. Ну, это просто разные вещи. А вот обычно заметил, что когда аналитические философы что-то обсуждают, так у меня складывается ощущение, что они говорят об одном и том же. И в данном случае я в 2023 году делал доклад на тему Рорти и на тему того, как Рорти меня съел. И, в частности, у меня там был Поль Рикер, как один из главных героев. И в этом докладе я говорил о Рикере и прочее. И вот буквально то же самое, что сейчас сказал Андрей. То есть, понимаете, да? То есть я еще ничего не успел сказать о Рорти. Я не знаю, насколько Андрей в эту тему погружен. Я говорил о Тимоти Уильямсоне. Он же максимально далекий от любой, значит, континентальной философии человек из Оксфорда. Занимается тем же, чем, значит, Дун Скотт занимался. Там в Оксфорде ничего не меняется столетиями. Значит, и тут всплывает, значит, имя Рикера. Но именно-то оно и позволяет показать, как все эти люди, Рикер и Рорти, могут съесть Уильямс. Не съесть, в смысле, взять его к себе, а уничтожить. И вот сейчас я это продемонстрирую, потому что, на мой взгляд, это практически неуничтожимый аргумент. Но мы запомнили, что сделал Уильямсон. Он попытался починить концептуальный анализ, указав, что философские вопросы надо принимать at face value, и поэтому мы должны как бы вскрывать, ну, как по Карнапу эксплицировать понятие, а на самом деле просто прояснять и выяснять, что это такое. И вот мы обнаруживаем, что все наши любимые философы, аналитические и классические философы, они что-то пытаются выяснить о мире. Вот, внезапно. То есть Платон там перед лицом определенных обстоятельств, теоретических, аргументативных стратегий, решил, что ну, не может быть наш мир просто вот миром, как он есть, что должен быть мир идей, и в пользу этого определенный аргумент. Вот, просто он есть. И, соответственно, пришлось вот задвоить универсум. Вот. И все остальное. То есть философы что-то сообщают о том, как устроена реальность. Представляют ли собой предметы просто вот такие блобы, сгустки материи, как они есть. Или есть некоторые универсалии, в отношении с которыми предмет и приобретает свои свойства, модусы такими, какими они нам представляются. Даже если теория оказывается ошибочной, приведу пример своего любимого Декарта. Он говорил, я могу себя представить без своего тела, значит, я это не тело. Сейчас мы уже благодаря достижениям логики, философии выяснили, что это не так. Я могу себя представить без тела, влечет только то, что возможно, чтобы, логически возможно, чтобы я был без тела. Это не значит, что я не равен своему телу. Вот. Мы выяснили, что Декарт ну, буквально ошибался. Я, к сожалению, вынужден это признать, Декарт ошибался. Я просто фанат Декарта. Значит, но мы зато выяснили, что мир не таков, как предполагал Декарт. То есть даже если у нас ошибочная метафизическая, онтологическая или просто философская теория, там, политико-философская теория ошибочная, то мы выяснили, что мир не таков. Это уже очень много сообщает о мире. То есть мы выяснили, что мы не в таком мире. Ну, в любом случае, в процессе философской работы мы как будто бы выясняем, какой универсум. Есть ли Бог, там нет Бога и так далее. Соответственно, это аргументы, достигается аргументами, концептуальным анализом и там, классификациями, сортировками, я не знаю,
мысленными голодами. Экспериментами.
Ну, это форма аргумента, да, не хотел повторяться. Но в любом случае философы очень много чего делают. Поучениями. Тоже то, что любят делать философы, это поучать. Вот. Но Рорти попытался показать, что это не так. И у него возникла такая метафора «зеркало природы», что, смотрите, вы, когда выстраиваете теорию философскую, ну уж Гегеля не буду приводить в качестве примера, но возьмем, кого зрители могут знать тоже, Чалмерса вряд ли, с его скрутабилити, какую бы философскую систему взять современную? Ну, я не знаю, угу. Давайте, вряд ли зрители знаете, ну вот, например, Томас Нагель написал...
Нагеля Чалмерса, да, знают вполне.
Вот он в 2012 году написал книгу «Сознание и космос. Почему современная неодарвинистская картина мира почти наверняка ложна?» И сказал, наука успешна, но она плохо работает с тремя вещами. С сознанием, в смысле субъективным опытом, с ценностями. Ценности есть, но невозможно их редуцировать до физического. Сложно, по крайней мере. И третье – это когнишн, разум. Почему некоторые живые существа способны делать объективные истинные выводы о мире? Не просто адаптивные, полученные в результате эволюции, а именно объективные. Мы точно знаем, что планеты движутся по орбитам с колебаниями. Хотя вроде бы не очевидно, что это в результате эволюции нам должно было достаться умение делать такие выводы о мире. И дальше Нагель строит картину, отталкиваясь от трех этих вещей, что… Когнишн, разум, это эмерджентное свойство, что феноменальный опыт – это глубоко встроенное во Вселенную свойство, и что эта Вселенная умеет делать неинтенциональные цели. Например, привести к появлению живого существа, а потом разумного, а затем и сознательного существа для того, чтобы познать саму себя. Вот такие внезапные мотивы из классической немецкой философии. Вот такая тоненькая книжка, в которой открывается правда на универсум, как на психофизический нексус.
Когда читал, я думал, о, мне продают Шеллинга.
Шеллинга. И у Нагеля, и у Налинга есть ссылки на Шеллинга в его моральной части. И вообще я, в принципе, готов считать, что Шеллинг создал истинную систему мира, и что Гегель у него все украл и так далее, я вот фанат Шеллинга. Вот, или Шеллинга, возьмем в качестве примера. Не обязательно Нагеля, Шеллинга. В любом случае, в процессе своей напряженной работы оба этих философа попытались выяснить, каков мир. И может оказаться, что мир таков. То есть их тексты представляют собой зеркало природы. Вот. Зеркало природы. То есть эти тексты отражают в себе, каков универсум. В самом, значит, широком и понятном смысле.
Угу. То есть, еще раз просуммирую, потому что, да, это такой важный аспект для слушателей. Философию можно понимать метафорически как зеркало природы. Что это значит на неметафорический язык? Что философия — это некий проект, который пытается, ну, согласно там определенной методологии, то есть он пытается не случайно, а неким таким целесообразным образом, адекватным, установить некую истину о природе вещей раз и репрезентировать там все бытие, весь универсум, если хотите,
два. Или даже частный его аспект. Угу. Или даже частный аспект.
Да. Ну, кстати, а верно ли будет сказать, что это не отличается от целей вот, науки, если мы науку интерпретируем через призму научного реализма?
Не отличается. Не отличается. Но В отличие от науки, взятой целостно, у философии есть само зеркало. И что является зеркалом, где отражается универсум? Текст. Философский текст. Книга Шеллинга, книга Нагеля, статья в пользу реализма в отношении универсалей. Статья, значит, в пользу реализма в отношении, то есть статья в пользу номинализма и так далее. Текст. И вот этот текст отражает в себе универсум или отдельный аспект этого универсума. Но Рорти задается вопросом: вы что, фонарели? На самом деле не совсем, но примерно. Давайте, Андрей, подумаем, потому что нас с вами это касается напрямую. Вот у нас есть дерзновение считать себя философами, и мы занимаемся метафилософией. А что такое текст? Вот вы просто взяли и написали текст. Да, у вас там есть аргументы, доводы и так далее, но откуда вы узнали про эти аргументы и доводы? Откуда вы узнали, что надо строить аргументы, что надо делать доводы, что надо эксплицировать понятия? Вот вы упоминали видясики, я так понимаю, на Ютубе, которые вы смотрите по этике, там, метаэтике и так далее. У меня есть мой научный руководитель Антон Кузнецов, у него есть его научный руководитель Вадим Олегович Васильев, на которого я тоже в значительной степени ориентируюсь. У них там свои, Александр Федорович Грязнов, который как раз у Петра Фредерика Стросса научился, ездил на стажировку и так далее. И у нас есть великие учителя. Но даже возьмем людей не из академии. Кто-то прочитал какую-то философскую книжку, кто-то какую-то философски заряженную художественную книжку и сел писать свою философию. Стоиков там или еще неустоиков, вот сейчас это модная тема. И так далее. Ну, то есть может оказаться, что стоическое отношение к жизни – это правильное отношение к жизни, зеркало природы в этом смысле, потому что то, как надо жить, это тоже факт как бы мира. Вот. Но Рорти замечает вот что. Так вы же просто унаследовали словарь. Вы же просто, подумайте, вы же просто научились у своих учителей, пусть это будет книга из античности, или это пусть будет настоящий учитель внутри академии, вам передал, как надо говорить. Он вам передал слова, взаимное отношение словарей. И первое, о чем надо подумать, это то, что эти словари контингентные. Наши с вами словари, Андрей, могли быть другими. Они могли быть, мы могли там воспринять, не знаю, Лакана, мы могли там воспринять и китайскую какую-нибудь философию и точно так же сидеть и на птичьем языке друг другу вот это толкать с такой же степенью уверенности, с которой я сейчас изрекаю вот эти истины. А контингентность словарей означает, по сути дела, это не сразу можно понять, но я вот скажу сразу, а потом попытаюсь объяснить. Это позволяет нам понять, что наши тексты, синтез нами текстов, он ничем не отличается от другой, подчеркиваю, литературы. То есть философия – это часть литературы. Вы выучили некий контингентный, конечный словарь и начинаете в нем синтезировать текст. Вот откуда здесь берется Поль Рикьер. Разговор о дискурсах. Вы были погружены в определенный дискурс, научились летать в этом дискурсе, свободно плавать, и синтезируете в нем тексты. И опять же, Поль Рикьер, получается, что любая философия – это герменевтика. Нет, не герменевтики. Вы просто, ну, герменевтика – это создание интересного текста на основе уже существующего интересного текста. Это такое мое рабочее определение герменевтики. Ну, здесь мы просто уходим от слова текста, мы говорим, что это создание текста на основе целого дискурса. Вот. То есть вы, когда занимаетесь философией, вот метафилософский ответ Рорти, вы генерируете текст на основании некоторого дискурса. И то, что у вас есть иллюзия, что вы в этом тексте что-то сообщаете о мире, что этот текст является зеркалом природы, это ваша личная трудность. Ваш контингентный конечный словарь вас в этом убедил, ваши учителя. И он называет в книге «Свобода, ирония, солидарность», переведена на русский язык, великолепная книга, очень советую читать, он называет людей, которые думают, что философия является зеркалом природы, что-то отражает о мире. Это зеркало природы – это метафора из другой книги «Философия и зеркало природы». Но нас интересует свобода, ирония, солидарность. То есть те люди, которые думают, что в результате философской работы они делают текст, отражающий реальность, называются метафизиками. И вот метафизики – это, по сути дела, вот мы с вами, это мы такие серьезные люди, сейчас мы там основания морали, там метаэтику, статус там Ризана. А если, значит, Ризан реальный, то, конечно же, и моральные истины тоже там реальны. Ну, это Тима Сканлона пытаюсь закосплеить. Ну вот, соответственно, вот мы метафизики, и мы ходим с такой звериной серьезностью. А есть ироники, ироники. Вот, были такие персонажи в интернете, привет олдскульщикам, Токарев и Лирический. Вот я себе представляю ироников как вот Лирического. Этот. А ироники, они знают, что в результате философской работы мы имеем не зеркало природы, а мы имеем текст и ничего другого, что бы вам там ни казалось. И, соответственно, никакие философии друг от друга не отличаются. африканская философия, китайская философия, аналитическая, континентальная – это всего лишь синтез текстов на основе унаследованных от своих великих или не очень великих учителей конечных контингентных словарей. И это Рорти. И вы с этим ничего не сделаете, Андрей. Вы ничего не сделаете. Есть первый инстинктивный ответ, на который мы можем попытаться дать, потому что мы обсудили Куайна. Это сказать «я метафизик-прагматик» и сказать «меня не интересует, насколько этот текст истинный сам по себе, насколько он точно является зеркалом природы. Меня интересует, соответствует ли он теоретическим добродетелям, акамизму, объяснительной силе и так далее, элегантности там, и так далее, и так далее». И, соответственно, могут быть тексты более правдоподобные, зеркала природы более правдоподобные и менее правдоподобные. Да? И если сейчас мои аргументы в пользу того, что мой текст является зеркалом природы, более убедителен, чем альтернативный, вот, например, мой универсалистский против номиналистского, то вот это критерий. Да, Рорти сильно бьет в нос обычному метафизику, но приходит метафизик-прагматик и говорит, у меня есть возможность оценить текст, но это фактически эпистемологический фаллибилизм. То есть у меня сейчас просто наилучшее зеркало природы, которое, конечно, потом будет изменено. Это обычное дело и прочее. Оно истинно, но может оказаться ложным. Вот такой фаллибилизм. То есть Рорти схватил нас за грудки и заставил нас быть прагматистами и фаллибилистами. Но появляется то, что я называю супер-Рорти. Супер-Рорти говорит, так ваша оценка – это тоже словарь. Вас кто-то научил. Вот внутри вашей аналитической философии, которой вы так гордитесь и прочее, есть элемент конечного контингентного словаря, внутри которого вы заперты, который говорит, что вот это вот является якобы теоретическими достоинствами. И как бы вот этот метафизик, спасающийся с помощью прагматики, он не знает, что ответить. Ему сообщают очень убедительно, что все, что он делает, это не выясняет что-то о реальности, статуса отдельных свойств, аспектов, там, предметов и так далее, а синтезирует тексты, которые какой-то целевой аудитории кажутся интересными. Не потому, что они там убедительны и так далее, а потому что эта целевая аудитория воспитана, что вот эти свойства текста художественного являются хорошими, значит, свойствами, на основании которых этот текст надо считывать как хороший. И я вот здесь пока поставлю логическую запятую, и, может быть, у вас есть вопросы уточнения, потому что, естественно, метафизик может пытаться спасаться дальше, но кроме супер-Рорти у меня в запасе есть еще мега-Рорти и ультра-Рорти.
Хорошо, до них сейчас дойдем. То, что вы говорите, мне в свое время так сильно откликалось. Мне кажется, я как-то, если... Я бы не сказал, что я это преодолел. Мне кажется, я просто внутри этой катки начал вот эту играть реалистическую игру. Я приведу, наверное, аналогию, где я нахожу... Не опровержение, а смягчение. Интуиция — это, как знаете, можно закусить пулю, а можно ее остановить во время полета и потом закусить. Что-то такое пусть будет в качестве метафоры. Я бы сказал так, приведу на примере с теологией. То есть, допустим, мы изучаем библейскую теологию, мы видим, что библейский текст — это не учебник теологии, и вообще не учебник, это набор разных абсолютно текстов в разных жанрах, разными людьми, на разных языках. Короче, очень тяжело, все это библиотека какая-то безумная. И мы говорим, там на самом деле единый смысл. И какой вопрос такой серьезный? И мы можем задуматься, вот, допустим, я там такой весь человек, который хочет в той или иной степени разобраться с этими текстами, действительно хочу проникнуться некой божественной мудростью через призму этих текстов, но не могу выкинуть из себя то, что, ну, блин, я вижу некую безумную контингентность. Что может быть контингентнее, чем библейский текст? У меня еще вопрос есть к этому. И как через это выстроить один смысл? Но теолог может сказать так, что если мы допустим, да, то есть из некой такой теологической модели, которая является контингентной, потому что их много и так далее, какая у вас теология, такой у вас библейский текст в конце появится, это правда, это мы знаем. Но мы же хотим все-таки к этому тексту как-то приобщиться для наших там теологических целей, может, там друзья позвали в церковь, как-то нужно разобраться с этой темкой. Мы начинаем с этим работать. Мы пытаемся выстраивать, у нас что-то выстраивается, да, мы обучились словарю, мы как-то это двигаемся, там, разбираем эту зернистость, ищем какие-то точки смысла, собираем это в единый опыт, действительно оцениваем, то есть пытаемся найти какие-то там противоречия, так называемые по нашим критериям, с ними работать. В конце, допустим, мы доходим до некой, назовем это так, адекватной согласованной теологии, и вот мы говорим, готовы ли мы в ней обитать, как в неком реалистическом дискурсе, что вот так вот неким образом мир устроен. И у меня здесь как бы две гипотезы. Мы можем, конечно, вспомнить, что всему этого предшествовало, что мы всего лишь играли в словарь и выиграли по внутренним критериям словаря, то есть, как говорится, условия победы в шахматах работают только в шахматах. Вот в футболе уже не применить. Но по внутренним условиям мы условно победили, да, или там до прочего времени. И теперь вопрос, нам это теперь можно интерпретировать реалистически? И здесь я для себя вводил, знаете, такой как бы ход мышления, он выглядел следующим образом. Ну, я как бы начинал с того, что, видите, я вначале поставил такое уточнение, что цель, если у вас цель такая была, то вы как бы должны нести некие рациональные обязательства, эту цель как-то, ну, завершить. Такой гипотетический императив. Я думаю, так как мы существа, ну, в той или иной степени действующие, там, живущие, там, обитающие, в том числе в дискурсах, это наша такая, возможно, неотъемлемая антропологическая часть, мы все равно вынуждены в этом дискурсе как-то быть на каких-то основаниях. Это такой первый момент. А второй момент, мы говорим, что в пределе развития этого дискурса по внутренним его правилам, условно там где-то возникает правило, прими это в качестве своих онтологических, этических, эпистемических, реалистических обязательств. И тут я как будто бы или должен играть в игру до конца, или выходить из игры в духе «нет, простите, мне правила шахмат не нравятся, я выхожу». И мне кажется, что как будто бы вот это... изнутри текста такая, назовем это так, некая нормативная честность, что я знаю, что все это словарь, но я сам пошел в этот словарь, я мог бы пойти в другой, но если я играю в эту игру, то я играю по правилам и честно, и я буду играть, допуская, что, исходя из библейской там теологии и так далее, Бог есть, Он со мной взаимодействует и так далее. Вот мне показалось, что это такой, ну... некий выход в виде такой экзистенциальной честности, что я беру эти обязательства, но беру их до конца, даже если словарь предлагает вот такой путь. Как думаете, насколько... ждем мега Рорти, который и это разобьет?
Да, нет, тут обычный-то Рорти, он еще сожжет. Проблема-то в том, что если вы приняли установку Рорти, то все, вы как бы уничтожены. Дальше вы говорите в терминах честности, я осознаю, что это словарь, но я должен принять это как свою онтологическую установку, но в этот момент вы уже ироник. Если на вас довод Рорти подействовал, то вы уже ироник. И вы не можете выбросить из головы, что фразы типа «я принимаю это как онтологическую установку» — это тоже средство употребления вами того конечного словаря, частью которых это является.
А вы имеете тогда в виду, что из Рорти следует, что приняв Рорти, вы никогда не станете изнутри Рорти. Назовем это так, вот этот чистый прямой реалист, который не думал никогда о том, что у него всего лишь контингентный словарь. Если так, я с этим согласен, поэтому... Да, я бы сказал, да, изнутри Рорти мы туда не придем.
Это имеет огромные последствия. То есть понимаете, что если вы признаетесь себе, что я принял эту онтологическую установку так, как эти онтологические обязательства, так как того требуют правила этого дискурса, то вы не можете изъять сам факт того, что вам вообще требуется принимать какие-то онтологические обязательства, что это тоже часть вашего словаря. А может быть, в мире никаких онтологических обязательств нет. Это элемент словаря, это ваша внутренняя ролевая игра. То есть вы можете как бы до конца себя убеждать, что ну там сам это требует и так далее, но вы понимаете, что перед вами, это вот самый важный уничтожающий момент, ничего кроме текста. Вот в чем вам надо себе признаться. Что может случиться так, что онтологические обязательства носят тот же статус, что и Шерлок Холмс. То есть это выдумка. Выдумка. Понятное дело, что Шерлок Холмс может быть молодым, старым, наблюдательным там, и так далее, и так далее. Онтологические обязательства могут быть существующими, требующими какого-то принятия, экспликации, формулировки там, и прочее, прочее. Но статус у них абсолютно одинаковый. И если вы не нашли способа ответить Ричарду Рорти, а такой способ вы зашифровали, я сейчас его попытаюсь вытащить, если вы не нашли, то вы навсегда остаетесь с текстом. Вы навсегда тот, кто занимается герменевтикой, а не зеркалом природы. Вы должны опрокинуть метафору разбитого зеркала природы даже на самые как бы метауровни. Но у вас здесь как раз и содержался такой интуиция ответа, мне кажется, была. Она состоит в том, что вот этим своим рассуждением Рорти показывает, как устроены дела в мире. То есть он показывает, что единственный способ занятия философией – это герменевтика. Он показывает, что единственное, что есть на руках у философа как результат его работы, это текст, более или менее интересный, подходящий для разных целевых аудиторий, но ничего о мире внутри этого текста не говорится. Зеркало природы разбито. Но если Рорти прав, то он сделал философское утверждение о том, как устроен мир. Оно следующее. Результатом философской работы является только текст. И самоприменение, я занимался этим специально, поэтому прошу в данном случае просто поверить мне, самоприменение этого принципа показывает, что тогда Рорти противоречив. Тогда у него есть противоречие, тогда его довод, аргумент не имеет смысла. То есть если он сделал утверждение о мире, то он должен признать, что хотя бы какие-то философы делают зеркало природы. И вот его рассуждение – это зеркало природы относительно того, что такое философия.
Напоминает аналогию с моральным релятивизмом. что там, все моральные истины релятивны и относительны, а вот это утверждение там, о природе моральных истин, оно там релятивно-относительно или все-таки абсолютно объективно, есть там вопрос.
Да, да, прямая аналогия абсолютно уместная. Но вот здесь у меня как раз... Да, извините.
Знаете, у меня тут возник вопрос, вот... Как будто бы, когда мы говорим, да, все текст, ваш путь, который вы предлагаете, что, ну да, внутренний самоподрыв, сама эта система подрывает себя, старый добрый философский ход, это действительно, ну да, по-своему обосновано. Знаете, у меня еще возникал такой вопрос, что когда мы говорим все текст, мы же говорим, есть философ, для которого все текст, а насколько мы вот внутри этого подхода способны отделить условно того, кто с этим текстом взаимодействует, вот это вот живущее лицо, тот, кто что-то от этого текста хочет получить, не знаю, там, экзистенция, языком экзистенциальной мысли, потому что если все текст, то насколько вот это существо тоже текст?
Не совсем понял, о чем
речь. Вопрос у меня был следующим. Вот если мы изнутри Рорти как бы говорим, мы приходим к тому, что вот философия — это некий такой словарь, зеркало природы и все такое, который там контингентен. А у меня вопрос возник, хорошо, но мы же не можем просто сказать, что там просто валяется, не знаю, словарь, есть же его носители, есть его пользователи.
Автор? Тогда отношение такое же, как у автора. Отношение к любому философскому... То есть Достоевский относится к преступлению и наказанию точно так же, как Альфред Айер относится к языку истинно логика. Никакой разницы в статусе между ними нет. Но вопрос-то уместен, потому что он как раз и показывает, как Рорти может спастись от самоподрыва. Он может сказать, я не занимаюсь философией. Он может сказать, извините, единственный результат – это ультра-Рорти. Это единственный результат работы философа – это текст. Текстами должны заниматься литературоведы. Хорошо, без проблем. Я обнаружил два класса текстов. Художественные, ну, там, понятное дело, что художественные тексты разные, диалоги, описание миров, или вот руссоистские художественные тексты с сюжетом, как мы привыкли. И тогда я обнаружил два класса текстов. Те, про которые авторы знают, что они пишут художественные тексты, и те, про которые авторы говорят, что они якобы там философы какие-то, что-то там о мире в этих текстах сообщают. Я занялся изучением того, что передо мной есть. Я не сомневаюсь, что внутри у вас цветущая сложность, но передо мной тексты. Я занялся изучением, и я выяснил, что в течение нескольких тысячелетий половина синтезаторов этих текстов обманывали себя и окружающих и говорили, что у них зеркала природы. А на самом деле все это тексты. То есть Рорти может уйти от самоподрыва, самоприменения, сказав, что его утверждение о контингентных конечных словарях и о том, что философия – это художественная литература, он может уйти, сказав, а я как филолог здесь действовал. Я действовал не как философ, поэтому ко мне неприменимо вот это вот, ну, самоприменение, вот, приводящее к противоречию. И вот этот ультра-Рорти, он тоже не подрывающий. Хотя у вас могут быть интуиции, что его можно как-то здесь на чем-то подловить. И если это так, это было бы интересно.
Пока мне не очевидно, что я здесь могу подловить. Я, мне кажется, здесь изначальную интуицию про зеркальность природы чуть-чуть потерял, потому что мы вот условно в этом ходе перескакиваем на лингвистику литературоведения, говорим, что это некая уникальная другая позиция, которая смотрит вот иначе. Мне просто начало в какой-то момент казаться, что в этой картине есть чуть больше, чем текст. Есть люди, которые пользуются этими текстами, есть история, есть какие-то там следы там, и так далее. Наверное, есть вот какое-то разделение наук. Какая-то... То есть мне кажется, просто если мы буквально воспримем, там все есть текст. Я не верю, что это как-то выглядит правдоподобно, потому что есть там пользователи текста, там, например, в конкретных условиях, как будто это чуть больше, чем текст. И вот у меня вопрос вот у Рорти, когда он говорит, что все текст, он говорит в духе Жака Деррида, то есть, наверное, буквалистки.
Не-не-не-не.
Да, или сейчас... у него, да, реальность шире. Или он говорит только лишь сейчас... о том, вот философия такова, а за остальное не говорит.
Да-да-да-да-да. Во-первых, тоже вы упомянули науки, разделение наук. Это тоже важный момент. Наук это не касается. Речь, попытка выяснить только о том, что такое философия. И когда я говорю все текст, я имею в виду все художественный текст. То есть результат работы философа – это художественный текст, который всегда написан под обстоятельствами погруженности этого философа в определенный дискурс. Философу может казаться, что он пишет не художественный текст, а синтезирует зеркало природы. То есть что в его тексте указано что-то о мире, сообщаются какие-то истины о мире. Например, статус моральных истин, значит, или там, проблема блага. Но на самом деле его текст ничем не отличается от художественного текста. Вот, вот в чем фишка.
Вот,
то есть
да,
дискурс так, здесь, так, это так как элемент... То есть да, вот Милорад Павич рос в определенных условиях и написал хазарский словарь. Ну и, соответственно, Петр Фридрих Строссен рос и учился в определенных условиях и написал, а я не помню, что он написал, мне буквально ни одной работы в голову не приходит. Плохой пример. Бертран Рассел тоже. Ну вот Томас Нагель рос, воспитывался в определенных условиях, впитал в себя определенный словарь и написал «Сознание и космос». Однако «Сознание и космос» не является отражением мира, а носит тот же статус, что и любой художественный текст. Важно про науку, тут мега рорти у меня возникает, тоже приходится сильно додумывать.
Да, потому что у меня вопрос такой возникал. Хорошо, а бозоны Хиггса — текст? Вот там законы природы, химические таблицы, вот это тексты тоже. И, потому что кажется, хорошее, что они чуть ближе к зеркалу природы.
Хорошее возражение, то есть давайте его сформулируем в более явном виде. Итак, результат работы философа — это только художественный текст. Если вы попытаетесь защищать это с прагматистских позиций, мы скажем, что ваш прагматизм – это тоже усвоенный в дискурсе словарь, с помощью которого вы пишете другие художественные тексты. Если вы попытаетесь это самоподрывом защищать, то я скажу, что я не философ, я литературовед, который вскрыл великий литературный обман. Нету философских текстов, есть только художественные тексты. И вот ваше возражение нынешнее, состоящее в том, что погодите, но есть утверждение о существовании бозона Хиггса, выраженное в тексте. Значит, есть там утверждение о том, что скорость света не может быть выше определенного порогового значения, тоже выраженное в тексте, и так далее. Неужели вы тоже скажете, что не только Айр не отличается по статусу от Достоевского, но и Хиггс не отличается по статусу от Достоевского и Айра? А Мегарорти скажет следующее. Нет, с чего вы взяли? Я метафилософией занимаюсь. Я пытаюсь установить статус философских текстов и чем занимаются философы. У ученых есть не только дискурс, хотя дискурс, безусловно, есть, впитанные словари и все прочее, но у ученых есть еще и данные. У ученых есть научные данные. А у философов есть только усвоенный дискурс, так же, как у писателей. Поэтому философы от писателей не отличаются, а науку не трогайте, извините, это пусть наука расцветает, занимается и так далее. То есть я что хочу сказать? Нам не уничтожить рорти. То есть мега-рорти, супер-рорти, ультра-рорти, они все, и обычные рорти, они все скажут, с того момента, как вы меня услышали, и с ваших инстинктивных попыток мне возражать, вы, извините, проиграли. Вы пишете художественные тексты, даже если вам кажется, что вы открываете статус моральных истин.
Как вы думаете, вот если мы утверждаем, что у науки есть данные, философии нет, насколько это обосновано? Ну, во-первых, типа, а правда ли, что у философии никогда не было данных и сейчас нет? А второе, это, ну, окей, мы можем это как бы принять, сказать, ну да, что-то как-то засиделись в кабинетах, пора бы данные собирать. И она начнет набирать некий свой пакет философских данных и становиться уже больше, чем текст. Это корректное решение?
Да, это путь к анти-армчайр философии, к антикабинетной философии, который вот Квайн во многом открыл, хотя Квайн оставался на 100% философом, но мы наметили в первой половине нашего разговора этот путь. То есть философы просто скажут, сожгите кресло, выйдите из кабинета и занимайтесь интерпретацией научных данных. Но тогда здесь валидна претензия науки. Нам не нужны такие помощники. Отдайте вещи. Это будут наши теории верхнего уровня. Пусть этим занимается там, этот, Джон фон Нейман или Ричард Докинс. Извините, какие доводы у нас считать Ричарда Докинза хоть где-то философом? Ну, если философию спасаем от рорти, то он философ, но мы ее не спасаем от рорти, пока не удается. И тогда Ричард Докинз оказывается просто биологом, действующим в авангардном, значит, контуре биологии и там производящим виды совершенно там невероятные вещи. Я вот, например, не могу им всем простить отказа от фокуса на мемах. То есть, на мой взгляд, мемы – это сильнейшая вещь, и, в принципе, объясняет эволюцию, физикалистам бы мемы пригодились, но Деннет, слава богу, использовал.
Деннет, да, он, по-моему, эту тему как-то серьезнее развивал.
Да. Но, тем не менее, это все. То есть, уйдите. Ну, или хорошо, или будь я этим рартианцем до самого конца. Я сейчас скажу, почему я не до самого конца. Я бы сказал бы следующее. Ну, хорошо, да. Я уничтожил не всю философию, а только кабинетную философию. Но поймите, кабинетная философия – это и есть настоящая философия. Иначе, ну...
Экспериментальные философы поспорят. Но в целом, да, исторически я замечаю, ну, это фактически так, что в основном философия кабинетная, чисто статистически. Ну да, с кабинетной явно есть... проблемсы. Знаете, у меня еще в голове возникло, и я спрошу дальше у вас вопрос, а что делать, как жить с этим? У меня относительно того, что сказали до этого, возникла такая гипотеза, допустим, человек такой, ну да, рорти прав, что-то мхаре делает словари, сидя у себя в кресле, надо делом заняться. Я вспоминаю такого философа, как Джон Дьюи, он как раз-таки прагматик. И знаете, он же человек, который не сидел в кабинете. Это человек, который, скажем так, его лучше в первую очередь описать как общественный деятель, публичный интеллектуал, чтобы это не значило, нежели философ, потому что он там ездил по разным странам, рассказывал разные вещи, участвовал в разных социальных программах, некоторые из них были политические, юридические. То есть мне кажется, вот это философ, который, ну, действительно может называться прагматиком, ну, кстати, Пирс Джеймс тоже, потому что они один психолог, другой там геодезист, ученый и так далее. То есть они в этом плане действительно антикабинетные философы в неком своем экзистенциальном смысле. То есть, понимая, что в кабинете много чего не сделают, они идут в мир. На самом деле, мне кажется, вот Дьюи — это показатель того, что философам есть что в мире делать. Как вы сказали, если философ пойдет к ученому, его отшвартуют, скажут, мы без вас разберемся. Ну а как же там политика, журналистика, там, общественная деятельность, социальные реформы? Это же тоже жизнь, это тоже людское бытие, это тоже что-то важное, и, возможно, философская там компетенция, глубина и знания этих словарей может в этих сферах быть явно полезнее, чем вот где-то там на кабинете, где пишутся статьи, которые читаются среди малой группы лиц. Вот мне возникла такая вот метафора, что это было бы даже в каком-то смысле неплохо.
Ну, я люблю, бесконечно люблю Джеймса, и поэтому все, что я сейчас буду говорить, это заострение, полемическое заострение. Я не отказываю. Ну, кто такой Джеймс? Представьте его у доски, в его костюме, вы видели его фотографии? Это коуч. Это коуч.
Зато какой. И
философии зеркала природы Рорти пишет, и про Дьюи много. Это, собственно говоря, прагматистский такой переход от аналитической философии, но более радикальный, чем просто уход в прагматизм. Поэтому это вот Квайн, это уход, это синтез из аналитической философии и прагматизма. А Рорти – это такой предатель аналитических философов. Но вы же сами сказали формулу «публичный интеллектуал». То есть в этом смысле Дьюи был ироником. Ну, в философии зеркала природы, по-моему, наставниками их называют Рорти. Ну вот, в «Свобода, ирония, солидарности» он их называет уже ирониками. Смотрите, фраза Дьюи: «Мир случайен и рискован». Мы можем воспринять это как зеркало природы. Текст, в котором это написано, может действительно что-то сообщать нам о мире, что мир случайен и рискован. Но Дьюи – ироник, и если Дьюи – это ироник, который понимает, что единственным результатом философской работы будет художественный текст, он применяет все приемы, которые должны быть для текста. Он должен быть интересен целевой аудитории. Даже если целевая аудитория ожидает аргументов, то вы вставляете аргументы не потому, что можете или хотите что-то сказать о мире, вы не можете этого сделать, а потому что целевая аудитория ждет аргументов. Какие-то красивые метафоры, оформлять в виде лонгридов, там, вести блоги там, и так далее. То есть если Рорти прав, то реальная нацеленность философской работы должна быть на улучшение такого свойства текста, как интересность, за неимением других внятных достоинств. Но уже интересность может вмещать в себя другие вещи. И в этом смысле Дьюи, Сантаяна, Джеймс, там, ну, Пирс поменьше все-таки, девушек был занят, но этот, они все как раз стоящие у доски публичные интеллектуалы. Они знают про свои тексты, что эти тексты, как и художественные тексты, как и способны человека подтолкнуть к каким-то размышлениям, произвести ему терапию каких-то там этих своих проблем, там, показать что-то под новым углом там, и прочее, прочее, прочее. И в этом смысле Дьюи вписывается в картину Рорти, но не потому, что он считал, что фраза «мир случайно рискован» сообщает что-то о мире реальное, а потому что как раз он знал, что он пишет художественный текст, и наиболее сильно надавил на те педали, которые делают художественный текст хорошим, в том числе и по воздействию на конечного читателя. Да, то есть вы, философы, просто признаете себе в том, что вы писатели, но это же не значит, что вы должны быть плохими писателями.
Вот я, да, только и хотел сказать, что как будто условная погибель кабинетной философии внутри текста Рорти не значит, что все. Потому что вообще-то очень много чего остается, и, я бы сказал, много неизведанных полей остается, которые как раз-таки с этой установкой можно осваивать. Ну, как вариант, да.
Да, да, но есть люди, которые не хотят считать, что философия — это то же самое, что художественная литература, и хотят попытаться ее спасти. И вот я как раз один из этих людей.
Если это будет не на 30 минут, то если это будет как-то структурно лаконично, то как бы вы могли ответить на вопрос?
Вот, а мы к завершению двигаемся?
Я думаю, да. Я думаю, сейчас имеет смысл будет вот ваше какое-то возражение рассмотреть и дальше переходить к суммированию.
Так, ну я хотел вас поблагодарить. Вначале не было возможности. Вы сказали, когда я Карнапа и Квайна описал, что я легко убрал эти мысли. Вот у Питера Уотса в книге «Blind Sight» — «Слепое зрение», она на русский язык переведена как «Ложная слепота», у него там есть персонаж Сири Китон, главный герой, от лица которого ведется повествование. Он жаргонавт. Он летит на космическом корабле с людьми, которые уже не совсем люди. один там наполовину медицинская лаборатория, один вампир вообще, тоже не буду сейчас подробно этому останавливаться, одна там военная, которая срослась со своими дронами, и одна лингвист, которая специально разрезала себе мозг на четыре части, и каждая из личностей, которая там возникла, обучилась определенной дисциплине. Кто-то структурной лингвистики, кто-то просто языки учил, там кто-то еще. И ее зовут «Банда четырех», у нее вот эти четыре личности постоянно совещаются между собой, поэтому она может быть более успешным лингвистом, чем обычные люди. И, соответственно, когда эти все персонажи между собой разговаривают, они там могут с санскрита перейти на латынь, изречь там длинную математическую формулу, и они все друг друга понимают, потому что они гораздо больше, чем люди. И надо составить отчет об экспедиции, и как раз поэтому там появляется жаргонавт Сири Китон. И он составляет отчет об экспедиции, понятный человеку. То есть он его просто как бы пересказывает тот безумный там поток. Вот я себя привык считать как раз жаргонавтом. Поэтому
я правильно понимаю, если это как-то заземлить с метафоры, то это деятельность такого протокольного полевого историка?
Того, который будет понятен людям. Вот что важно. Потому что есть люди, которые сами по себе... Вот Карнапа — это эльфийская, дивная эльфийская речь. Я самого Карнапа не читал. Я читал только других условных жаргонавтов. Вот. И у этого другого писателя, Нила Стивенсона, есть прекрасная книга «Анафем». Там, ну, это спойлер будет очень сильный, извините. Даже без спойлера, обойдусь без спойлера. Там некий разум инопланетный пытается установить контакт. И для этого он рисует геометрическое доказательство теоремы Пифагора. Там ни одного слова, ни одной цифры, ни одного символа. Там прямоугольный треугольник и, соответственно, достроенные эти гипотенузы до прямоугольников. И показано, что площади этих прямоугольников одинаковы. Вот. То есть без единого слова показано, что если построить соответствующие фигуры, то получится, что площади одинаковы, значит, квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов. И любой, кто умеет чертить, любая цивилизация, которая умеет чертить, которая сама дошла до доказательства с помощью своей системы символов, своей логики, своей математики, по идее, этот рисунок может считать. И таким образом мы можем попытаться показать, что существует нейтральный словарь. Любая другая попытка показать, что существует нейтральный словарь, который может показать, что этот текст является зеркалом природы, она провальна на самом деле, потому что Рорти всегда скажет, что вы унаследовали этот словарь из определенной традиции, даже если он к Сократу уходит. Вот. И если бы я смог найти картинки, аналогичные геометрическому доказательству теоремы Пифагора, то я бы показал, вот посмотрите, здесь никаких слов, я это ни от кого не унаследовал. Это чертят дети в тетрадке. Это нечто базовое у нас. И попытки найти такой словарь не очень помогают. Вот у нас был Уильямсон в качестве примера, он сказал, что at face value можно принимать вопросы, но Рорти говорит, вы навесили на них то, что это и есть философские вопросы, потому что вы заперты в словаре. Однако есть современный философ Вадим Валерьевич Васильев, который предлагает починку концептуального анализа совершенно с другой стороны. Он говорит, что надо не понятия анализировать, а базовые онтологические установки, такие как если что-то произошло, то у этого есть причина. Вот, даже если вы сейчас услышите звонок в дверь, Андрей, вы не подумаете, что это провода. То есть вы наоборот, вы подумаете, что это замкнуло провода или кто-то стоит и нажимает на звонок. Но вы не подумаете, что это произошло абсолютно без причины. Какая-то связь...
Уточню мини-момент. Базовые онтологические установки. Установка — это значит, это mental state или что-то?
Это очень хороший вопрос. Это очень хороший. Сейчас мы до него дойдем. Я просто пока приведу несколько примеров установок. Но да, вы правильно почувствовали, что я даже не сказал слово «пропозиция». Да, что это могут носить внепропозициональный характер. Связь настоящего и прошлого, отличие агента от объекта. Все-таки кажется, что мы даже муравьишку воспринимаем как агента, а камешек – нет. Наличие сознания такого же, как есть у тебя, у других агентов подобного типа и так далее. Их на самом деле много, и вопрос о том, какие установки являются базовыми онтологическими, это тоже подлежащий анализу вопрос. И вот здесь как раз ваш вопрос получается суперуместен. Если это допропозиционально, да, я их формулирую в виде пропозиций, в виде предложений, выражающих определенные пропозиции, но кажется, что эти установки могут быть поняты как допропозициональные. Я не утверждаю, что обезьяна, Горилыч там считает, что причина связана с действием, да, но тем не менее кажется, что у нас это есть просто в силу нашей архитектуры. И, естественно, все тут вспомнили дедукцию категорию Канта, ну и не зря, потому что подвалы кантианской метафизики, это работа тоже Вадима Валерьевича. Значит, здесь определенно, да, генетику можно проследить. Ну вот. И кажется, и Вадим Валерьевич не предлагает считать эти базовые онтологические установки истинными или ложными там, или еще какими-то. А он говорит, что их надо анализировать. И в соотношении между собой этих онтологических установок, в их, собственно, в анализе каждой ее изолированной, в том, что следует из этих онтологических установок, и будут найдены ответы на многие философские вопросы. И из-за того, что эти установки носят допропозициональный, во многом допредикативный характер, и это можно показать, я даже думаю, что это очевидно, из того, что я говорю, они претендуют на роль нейтрального словаря. Тот, кто будет заниматься, вот Юм, например, да, или вот Кант, или вот Василий в «Сознании вещи», тот, кто будет заниматься философией на основе анализа, он сможет, на основе анализа базовых онтологических установок, сможет претендовать на то, что они очень близки к геометрическому доказательству теоремы Пифагора, что он не действует из словаря. Он может показать, что это не контингентно, что эти установки есть у всех, мы не можем от них отказаться. Или можем после анализа, но до анализа они у нас есть. Поэтому они никак не могут быть приравнены к конечному контингентному словарю, к дискурсу, из которого вы их вытащили. Да, понятно уже, как мы с ними работаем, это уже более-менее, но, вспомним Мегарорти, они претендуют на роль того, что у науки является данными. Феноменология. Наша человеческая феноменология является аналогом данных у науки. А уже усвоенные нами хорошие методы являются той самой добавкой, которая есть и у науки. И таким образом, мне кажется, вот я другого просто ответа не нашел, я его очень искал. Вот именно аргументативная феноменология Васильева спасает философию от Рорти. Она показывает, что философия – это не просто художественный текст, а зеркало природы, потому что то, что отражается в зеркале, это вот этот вот феноменологический контур. Но дело не ограничено дескрипцией, как у Гуссерля, а именно что анализ, аргументация и построение какого-то взгляда, здесь тоже Строссона могут вспомнить и так далее. Вот такова моя позиция на данный момент. То есть Рорти очень привлекателен, и мне пришлось бы стать коучем, если бы вот я не нашел вот этот ответ, который на самом деле в конечном итоге и привел меня в философию. То есть именно с книг Вадима Валерьевича я решил поступать сначала в магистратуру, потом в аспирантуру и так далее. Вот я думаю, что за этим будущее, и новая книга Васильева, она у меня уже есть на руках, она раскрывает это подробнее, чем было в «Сознании вещи». Вот.
Отличный ответ. Я слушал несколько интервью Васильева и сталкивался с этим ответом. Ну и в «Сознании вещи» это было не в таком, наверное, структурном, связанном виде, как вы сейчас сказали. Ну или я плохо читаю, это тоже моя проблема. Знаете, мне показалось, что... Ну да, безусловно, проект похож на Юма, Канта, Строссона, вот на вот эту линию, что, наверное, там только различия и тонкости в словах. Я в свое время, когда об этом размышлял, ну вот тоже условно, меня, может, не Рорти атаковал, меня атаковал Джеймс Дьюи, то есть это вот я через них как бы приходил примерно к тем же мыслям, которые вы эксплицировали сегодня через Рорти, хотя Рорти тоже... имел отношение, но мне как-то, не знаю, мне как-то через Дьюи было это все понять. Наверное, потому что я очень натуралистических интуиций на тот момент обладал таковыми. Так вот, да, это я подвожу. Мне показалось, что если мы действительно, условно находясь вот в этой рортианской парадигме или в рортианском мифе находимся, то выход нужно искать не снаружи, а внутри, чтобы это не значило, да, если такая метафора имеет смысл. И когда я обратился к изучению экзистенциальной традиции, ну, меня привлекло вот, типа, почему Хайдеггер неиронично считал, что его проект — это проект не «как я чувствую себя в мире», а проект фундаментальной онтологии. Какая онтология? Почему? Почему фундаментальная? То есть, когда там, знаете, долго изучаешь там возможные миры универсалии, то Хайдеггер не выглядит как фундаментальная онтология. Я задался вопросом подобного типа, пошел изучать как-то глубже экзистенциальную мысль, и я увидел, что она на самом деле примерно про то же самое, просто если вот Васильев и вы используете термин, я забыл его, как допропозиционально...
Васильев его в явном виде не использует, но базовая онтологическая установка.
Да, базовая онтологическая установка. Да, мне кажется, экзистенциальный проект, который там начал, собственно, Хайдеггер условно, да, понятно, что Киркегор пораньше, но вот он как-то это эксплицирует, продолжает Сартр. Для Сартра вот это вот додискурсивное сознание тоже очень важную роль играет в его феноменологии. Ну и дальше вот вся эта экспликация экзистенциалов, это что-то похожее, по крайней мере, на уровне линии. Там единственная проблема,
которая... Позвольте я кое-что скажу. Угу. Вот вы ждете книгу Васильева, и это потрясающе. У меня мурашки. Вот я не могу показать рукав узкий, но у меня мурашки. И в книге Васильева его позиция, его философская система названа по имени. Это натуралистический экзистенциализм. Вы сейчас просто вот Понимаете? Вы понимаете? Вы просто вот проникли.
База.
Вы просто проникли. Из моей интерпретации Васильева вы буквально вот почувствовали нерв происходящего.
Вот. Ну, это правда. Знаете, мне кажется, это, наверное, подлежит какому-то историко-философскому исследованию. Мы сегодня это не сможем распаковать, но я так, может, для зрителей в том числе накину. Если долго вариться во всяких прагматических и антиреалистических философиях, то вы либо там и останетесь, и будете реально вот этим, типа, ирония, все прикол, ни тебя, ни меня нет. Короче, все мем на самом деле. Моральных фактов нет, но есть, но неважно. Это линия, да, такой, назовем это такой, как циничная философия. Философия со знаком «не». Но вторая линия, если играть серьезно, ну, или как-то попытаться вернуться к вот этому реализму, сказать, да не, все-таки возможные миры были, универсалии были, меня обманули. Это Рорти дурак, причинность есть. Можно в такую игру поиграть. Но я решил искать, да, третий путь, условно, ну, феноменологию-то не отменяли. Сама там, условно, гуссерлянская феноменология у меня вызвала вопросы, а вот Хайдеггер, Сартр, там, Мерлопонти и дальнейшая традиция, в том числе экзистенциальной терапии, меня как-то, ну, ухватило, я увидел, что... Но если это не вот эта данность, с которой можно работать, ну, тогда я сдаюсь. То есть пока для меня это будет, ну, некой такой...
Да нет, у меня даже здесь позитивный взгляд. То есть пока у людей был фронтир, все было относительно неплохо. А каждый раз, когда фронтир заканчивался, начинались войны, бедствия, катастрофы. Космос мог стать таким фронтиром, но, может быть, мы инженерно, психологически или исторически, или социально замкнуты от исследования космоса, и такая возможность – это лишь иллюзия текущего состояния общества. И, может быть, наш главный фронтир внутри, и человечество будущего обратит внутренний взор на вот этот феноменологический горизонт, и таким образом навсегда уже, потому что внутренний мир никогда не исчезнет и не закончится, навсегда избавиться от войн, катастроф и всего прочего. Вот.
Моральные цели я к этому не додумывал, но, думаю, они лишними не будут явно. Да, отлично.
Ну, по нашим обморочным временам, да.
Ну, я, да, неиронично верю, что, ну, некая феноменология в новом виде, она будет как-то реинтегрирована и в аналитический дискурс. Тем более, она, во-первых, есть уже, то есть, ну, есть аналитические там феноменологи и так далее. Просто это не мейнстрим, и к этому стоит подойти с глубиной. Ждем аналитический экзистенциализм, натуралистический экзистенциализм. Это давайте так, заявим философия будущего. Поглядим, что будет.
Ну, вы раздаете мощные авансы. Ну, да, я очень надеюсь, что скоро люди начнут поступать на кафедру истории русской философии, не только чтобы писать о великих Розанове, Лоском, Лосеве, Бердяеве, но и таких людях, как Владимир Валерьевич.
Истинно так. Иван, спасибо большое. Мне кажется, вышла замечательная беседа, повествование. Мы охватили даже больше, чем я там ожидал, и охватили, что мне очень важно, ясно, структурно, понятно, доступно. Ну, для меня, по крайней мере, зрители, вы уж поделитесь в комментариях, насколько для вас все это было ясно, понятно, структурно, доступно, особенно те, кто дослушал до этого момента. Но я так часто замечаю, у меня с гостями нередко бывает так, что вначале там заодно говорят, а в конце вообще другое. И те, кто дослушивают до конца, у них как бы, ну, такая герменевтическая сборка другая совершенно, чем те, кто послушал первые 20-30 минут. Поэтому дослушивайте до конца. Поэтому еще раз благодарю, Иван. Что посоветуете, собственно, там, почитать, посмотреть первично, чтобы вот по поводу того, о чем мы сегодня говорили, ну, а конкретно, наверное, по поводу концовки, углубиться и найти для себя больше ответов?
Ну, вы даете. Так, если хотите найти то, что долгое время было учебником по аналитической философии и является 100% зеркалом природы, «Язык истинной логики» Альфреда Айера, почитайте, оно 10 из 10. Если хотите быть ироником и утверждать с умным видом «ни меня, ни тебя нет», но чтобы за этим что-то было, прочитайте «Свободу, иронию, солидарность» Ричарда Рорти. Попробуйте прочитать «Начало философии» Вадима Валерьевича Васильева. Но я не уверен, что это для новичков. Я читаю, и меня как будто бы боксерскими перчатками изнутри бьют. Не в смысле чего-то плохого, в смысле, что продыху нету. Что аргумент на аргументе, факт на факте и так далее. Ну, вот, ну что, что еще? Декарта почитайте. Это тоже 100% метафизический текст, ну, в смысле, рортианском. 100% зеркало природы, особенно рассуждение о первой философии. Ну, это если уж совсем там новичкам в философии.